Рассказы из русской истории.
Продолжаем эфир. С нами в студии сегодня кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый
вечер.
Давайте
продолжим. И у нас на линии доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте. Вы не завершили мысль.
Да, значит, был вопрос о судьбе дочери Потемкина и Екатерины Великой. Значит, есть такая девушка, Елизавета Темкина, историческая фигура. Я повторюсь, портрет ее висит в Эрмитаже. Вот. То, что она дочь Потемкина, это точно. Не то, об этом говорит не только обрезанная фамилия, так было принято незаконнорожденным детям укорачивать фамилию Потемкина минус две буквы Темкина, но и то, что Потемкин сразу с младенчества отдал ее на воспитание своей племяннице, навещал, а своему племяннику Александру Самойлову навещал ее, заботился. Кстати сказать, она после смерти Потемкина унаследовала часть его земель в районе Черкасской области, я там как раз родился, поэтому у нее там были обширные земельные владения. В 19 лет вышла замуж за секунд-майора Ивана Христофоровича Калагеорги, это был один из приятелей великого князя Константина Павловича, сына Павла I, ну, впоследствии губернатор Екатеринославской губернии, то есть, по-нашему, глава администрации Днепропетровской области. Уважаемый человек, родила 10 детей, умерла почти 80 лет, прожила долгую жизнь. Так что, что еще раз подтверждает мою старую мысль о том, что резкий рост средней продолжительности жизни, вообще вся тема с ростом продолжительности жизни, это, конечно, большой-большой медицинский миф. Но это не тема нашей передачи, об этом мы как-нибудь поговорим отдельно. Вот, это по этому вопросу. Далее, следующий вопрос. Таврический дворец в Санкт-Петербурге. Великолепный дворец своего времени, какова его история, кому принадлежал после Потемкина, ведь наследников у него не было. Законных наследников у него не было. Таврический дворец после смерти Потемкина был взят в казну. Правда, перед этим там основательно поработали два известных жулика. Секретарь Платона Зубова, конкурента Потемкина, его недоброжелателя. И еще одно лицо, которое Потемкина подвело, его бывшее доверенное лицо, некий Горновский. Вот. Этот Горновский, некогда помощник Потемкина, до такой степени там назорничал с казенными деньгами, что в конце концов при Павле Петровиче попал под суд. И за все свои проделки отсидел, умер в бедности. Но вот поскольку они дворец как-то там пограбили, вот, внутреннее убранство при этом пришлось восстанавливать. Вот, в XIX веке он так и не стал чьей-то резиденцией, находился в собственности императорской фамилии, там иногда останавливались члены императорской семьи или же селили почетных гостей. А вот в начале XX века дворец перестроили, и в нем проходили заседания Государственной Думы вплоть до революции. Еще прекрасный дворец, там великолепный зал заседаний Государственной Думы с таким стеклянным потолком. Скажу честно, я поскольку много лет работал в Государственной Думе, то даже самоощущение депутата, находящегося вот в этом вот замкнутом пространстве, без окон, без дверей нынешнего зала заседания Государственной Думы и того зала роскошного, очень удобного, который был в Таврическом дворце, самоощущение совершенно разное. Вот, в Таврическом как-то приятнее во всех отношениях. Наша Государственная Дума, здание совершенно к этой работе не приспособлены. Сегодня Таврический дворец используется для государственной собственности, используется для разного рода представительских мероприятий, форумов, симпозиумов. Используется мало, недостаточно, как и все подобного рода огромные государственные дворцы. Ну, в частности, там вот, например, было заседание, посвященное столетию Государственной Думы. Именно там, в Таврическом дворце, регулярно проходят разного рода парламентские ассамблеи. Далее. Еще один вопрос. Ну, так коротко отвечу. Екатерина была щедрой женщиной, славилась, подарила мраморный дворец Орлову. Какие подарки она делала Потемкину? Ну, разные она делала подарки Потемкину. Она была щедрая женщина по отношению к друзьям и возлюбленным. Знаете, такая характеристика «добр к друзьям». Так вот, мраморный дворец она Орлову не подарила, не совсем так. Она распорядилась построить для своего возлюбленного Гриши Орлова мраморный дворец. Но так как строители тогда строили примерно так же, как и сегодня, то есть не спеша, с задержкой сроков, то Орлов не дождался этого подарка. Он, к несчастью своему, как мы помним, заболел тяжелой там, нервной болезнью и умер, так никогда в этом мраморном дворце не побывав. Строили его в общей сложности 17 лет. Потёмкину она как раз подарила Таврический дворец. Но делала массу мелких и не очень приятных подарков, помимо титулов, денег и поместья. Ну, например, известный северский фарфоровый сервиз сюжетом на какие-то сотни и сотни предметов, сюжетами из античной мифологии. Сейчас это просто жемчужина фарфоровой коллекции Эрмитажа. Ну, а Потёмкин тоже ей отдаривался. Вот, например, как в обмен на сервиз, ну, как не в обмен, а в благодарность за сервиз он ей подарил котенка. Вот, матушка Екатерина очень радовалась. Ну, вот так. Так, еще один вопрос. Наверное, Юрий Александрович, вам. В лекции вы говорили, что Потёмкин писал стихи. Где бы их почитать? Я не знаю, у вас есть стихи Потёмкина где-то под рукой?
Вот я боюсь, что вы в лекции были абсолютно правы, потому что тогда, в ту эпоху, вообще многие люди писали стихи, но Потёмкин, будучи умным человеком весьма, он никогда это не воспринимал всерьез, свое творчество, и вообще неизвестно, сохранилось ли из этих стихов что-нибудь. В любом случае, поэта Потёмкина той эпохи мы не знаем, только как государственного деятеля. И, насколько я знаю, стихи Потёмкина не издавались, потому что их просто, может быть, какие-то строчки сохранились в архивах. Но...
Он дружил с Фондизиным и переписывался с ним иногда поэтически, как мы знаем. Но письма тоже не сохранились. С Фондизиным, который недоросль, дружил всю свою жизнь, они были однокашниками по Московскому университету.
Коллеги, несколько вопросов к нам пришло.
Да. Давайте.
На номер 8-968-766-3311. Позволите, я их задам. У нас историк по образованию Иван Мизеров пишет. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, как оценивают уважаемые эксперты военную реформу Потёмкина. И сохранилось ли что-нибудь из потёмкинского наследия в эпоху Павла I, когда император отменял и переиначивал установление эры Екатерины? Вот такой вопрос.
Вот это вопрос такой...
Продвинутый, да, чувствуете?
Вопрос, да, вопрос продвинутый, конечно, требует определенной подготовки. Но я думаю, что деятельность Потёмкина, она же в первую очередь вот то, о чем Владимир Вячеславович рассказывал в лекции, она была настолько объемной, что это отменить уже было невозможно. То есть, допустим, сама перестройка нашей армии в сторону смягчения телесных наказаний, сама перестройка в сторону построения на поле боя, когда войска учились действовать в каре и колоннах, сам переход от оборонительной, в общем-то, тактики во время сражения к наступлению, и вот эти все масштабные изменения, которые мы связываем с именами Потёмкина, Румянцева, Суворова, Александра Васильевича, это уже отменить было невозможно. А когда Павел I менял, допустим, вводил там наименование полков по именам шефов. Вот эти многие эти изменения, они не означали, что потёмкинское наследие было упразднено, уничтожено, и Павел I, так сказать, вернул армию куда? Или перестроил ее с абсолютно по прусскому образцу? Как раз в этом и величие вот масштабы деятельности Потёмкина в том, что его последствия, его деятельности на посту военного министра, так это назовем, они были настолько объемные, что это невозможно было уничтожить, только вместе с самой русской армией.
Коллеги, еще один...
Из зримых вещей, которые легко пощупать, как говорится, есть такой известный бренд, называется «Потёмкинская военная форма». Потёмкин действительно кардинально поменял военную форму, сделал ее удобной полностью отошел от петровских стандартов, как вы сказали сейчас. Она стала удобной, ноской для походов. Вообще для, не для парадов, а для походов. Вот. Потемкин формулировал свое кредо в одном из писем таким образом. Солдатский убор должен быть таков. Встал и готов. То есть вот минимум никаких, никаких при Потемкине не было. Кос, пудры, буклей, париков, там узких брюк очень красивых, но рвущихся, туфель, то есть все в сапогах мягких, кожаных, теплые куртки. В общем, надо сказать, что Потемкин в этом отношении буквально опередил свое время, ну, не соврать, лет так на 100. То есть более удобная форма появилась уже при реформах Александра II. Вот это Павел поменял. Он вернул форму к прусскому образцу. Прусская форма, как казалось ему, эстетичнее. Он вообще был в этом отношении любитель немецкого порядка. Очень любил внешние вот эти эпатажные элементы. Опять же, все, у всех были одинаковые причесочки, все были припудрены, волосы аккуратно, значит, там, прикрыты паричками. Форма была заужена. Вот солдаты ее терпеть не могли. Многие офицеры и генералы, такие как Суворов, воспринимали это как унижение. Суворов говорил, русские прусских всегда бивали, чего нам у них перенимать. Вот. Ну, правда, у Павла тоже были полезные новшества. Например, Павел I ввел в русскую армию шинель. Вот с тех пор шинель в тех либо иных вариантах у нас практически до конца 20 века. В таком парадном варианте и по сей день. Поэтому все было тоже неоднозначно.
Коллеги, вот еще да, про один бренд потемкинский пишет Данила из Москвы. Вы говорите о Потемкине как о заслуженном деятеле, тогда как нам в школе лет 20 назад говорили только про потемкинские деревни и в негативном ключе. Почему так?
Вопрошает вот Данила. Какие только глупости дети мои вам в 90-е не говорили в школе. Значит, потемкинские деревни – это абсолютно 100% фейк, который выдуман был австрийским одним дипломатом, сопровождавшим Екатерину II во время своего знаменитого многомесячного посольства на юг из столицы, там, таким крюком, в Севастополь. В процессе этого большого посольства Екатерина вместе с, по-моему, там был в посольстве еще будущий французский император, да?
Был какой-то будущий император,
там,
точно.
Значит, да, там был, по-моему, не французский, простите, австрийский император. Австрийский
союзник.
Император был союзник, полуинкогнито. Вот. А также были послы, естественно, Франции, Англии, Пруссии. Она всех с собой взяла, всем показать новые земли, вот, завоеванные Россией и осваиваемые Россией. Вот. Послы нервничали, чувствовали себя дурно, искали во всем подвох, думали, к чему бы придраться. И вот австрийский дипломат сочинил эту историю про потемкинские деревни, про то, как якобы... Суть истории такая, что по ходу кортежа Екатерины никаких деревень не было, была одна выжженная степь, а Потемкин якобы лобзиком из фанеры вырезал, значит, дома какие-то, мазанки, раскрасил их краской, и эти мазанки, значит, на руках фанерные фасады, переносили из одного места в другое. Были они все однотипными и одинаковыми. Также и из одной избы в другую переносили одних и тех же куриц теплых, картошку с укропом и бутылки самогонки, которыми угощали послов и приезжих. Вот тут, правда, не стыковочка, потому что если не было домов, где же угощали, но это уже нюансы. Вот. Значит, одна и та же закуска, одни и те же ряженые крестьянки на одно лицо. Я думаю, что все наши крестьянки казались ему своей красотой затмевали, и немецкие девушки казались на одно лицо одинаково прекрасными австрийскому посланнику. И вот одни и те же картонные фасады. Вы знаете, матушку Екатерину можно считать кем угодно, только не дурой. Понимаете? Поэтому, конечно, это все ерунда полная. Но Потемкин был мастером пиара, да, он умел продать товар, показать товар лицом. И вот шоу с показом иностранным послам и самой императрице только что построенного и спущенного на воду Севастопольского флота во всей его красе. Да, вот это великолепное отрежиссированное Потемкиным шоу прекрасно показано у нас, по-моему, в фильме «Ушаков», да?
Эта сцена есть. «Корабли штурмуют бастионы».
Да, ну, в каком-то из наших старых
Рушакова,
да. исторических фильмов. Да. Но она, кстати, есть, по-моему, в сериале «Екатерина». Тоже должна быть. Это правда. Эта сцена описана многими источниками. Потёмкин лицом глаз не ударил. Он собрал где-то там, значит, на большом парадном зале одного из построенных в Севастополе дворцов всю компанию. Вот, накормил их, напоил. Окна были тщательно при этом зашторены. Потом, когда все перекусили, шторы раскрылись, и выяснилось, что они находятся огромные панорамные окна, там открытые балконы, и все смотрят, подъехали с тыльной стороны к зданию, кортежи, значит, кареты, и все увидели, что прямо перед ними на рейде находится Черноморский военный флот. Это произвело, конечно, эффект разорвавшейся бомбы и шок, поскольку построить в кратчайшие сроки полноценный военный флот по тем временам, ну, это как сегодня, не знаю, атомную бомбу изобрести и продемонстрировать иностранным послам пару десятков ракетоносцев на рейде, вот, о существовании которых они даже не подозревали. Вот, так вот это Потёмкин делать умело. А потёмкинских деревень не было, это фейк.
Понятно. Меня интересует на правах модератора настоящая, да, судьба, состояние останков князя Григория Потёмкина. Насколько я помню, из Херсона и памятник ему, а также памятники другим русским военачальникам и государственным деятелям были вывезены на левый берег Херсонской области. Им сейчас, я так понимаю, ничего не должно угрожать?
Нет, им сейчас ничего не угрожает. Нет. Их вывезли, мы опасались за надругательство.
Угу. Еще один вопрос.
Наш великий человек, вот, на Украине сейчас странное отношение к памятникам. Мы знаем, что памятник Екатерине снесен в Одессе. Екатерине в Одессе, понимаете? В городе всем ей обязанным. Вот сейчас там обсуждается судьба памятника Михаилу Воронцову, человеку, отстроившему Одессу вслед за... ну, в общем, грустно об этом говорить, поэтому пусть у нас пока полежат, потом вернутся.
Еще один вопрос от Ивана Мизерова, историка по образованию, как мы уже отметили. Известно, что ряд русских военачальников, которые сражались в ходе русско-турецких войск Екатерининской эры, снискали грозную репутацию противника, турок-османов. Например, адмирал Ушаков, упомянутый уже нами ранее в эфире, прославился под именем Ушак-Паши. А известно ли, как оценивалась турками фигура Потёмкина?
Угу. Какого-то прозвища? Был ли он Пашой? Ни разу не слышал, чтобы Потёмкина называли турецким Пашой. Вот. Но это же такая мифология, которая сопровождает любую военную кампанию. Я думаю, она отражает в первую очередь наше внимание к тому, что о нас вообще традиционно говорят иностранцы. Ну, мне, например, всегда было это очень мало интересно. Что иностранцы думают о нас? Главное, что они уважают силу и славу русского оружия.
Действительно, это
еще несколько вопросов. Можно в формате блица отвечу, потому что они приходили к нам по телеграмму, через мой телеграм-канал. Кстати, пишите, Владимир Мединский. Вот, поэтому я быстро отвечу на них. Невзоров в интервью Гордону... Господи, что за фамилия? Невзоров в интервью Гордону о Потёмкине прикольно рассказал, типа, князь был коррупционер, все разворовал. Ну и далее по списку.
Значит,
дорогие друзья, значит, воровать Потёмкину было не надо. У Потёмкина было денег за 100 жизней не потратить. Вот он в деньгах купался. Поэтому в отношении Потёмкина слово «разворовал» вот как-то бессмысленно абсолютно. На самом деле, понимаете, Потёмкин к личным деньгам и государственным относился примерно одинаково. То есть, когда ему нужно было закрыть какие-то бюджетные траты, зарплату заплатить, жалование офицерам, купить что-нибудь для армии, он легко тратил свои собственные деньги, никогда не получал их назад. Вот, поэтому Екатерина настолько щедро одаривала Потёмкина за его заслуги и таланты, что как бы воровать ему это совсем смешно. Да, это господа Невзоров, наверное, по себе судят. Вот, дальше. ЛЧ, некое некое спасибо, но я отпускаю комплименты. Значит, несколько раз в лекции о Потёмкине было упомянуто про Украину. Какая Украина? Какая Украина при Потёмкине? Не было никакой Украины. Ну, тут, опять же, и много возмущения. Ну, с формальной точки зрения Украины, конечно, никогда никакой при Потёмкине не было. Была малороссийская губерния, которую в 1781 году разделили на три наместничества. Ну, то есть юридической точки зрения. Киевское наместничество, Новгород-Северское и Черниговское. Ну, и потом еще была Полтава, Полтавская область, которую включали сначала в Новороссийскую губернию. Кстати, Новороссия вообще никогда с Малороссией не пересекалась. Это разные территории с разным населением, разным статусом. Екатерина включала Полтаву то в Новороссийскую губернию, то потом в Екатеринославское наместничество, то есть нынешнюю Днепропетровскую область. Границы менялись. Понятие само Украина как политическое понятие, а не географическое, окраина, украинные земли русские. Понятие это появилось в политическом лексиконе примерно в середине XIX века, а на географической карте в 1918 году. Вот с этого момента. Но это уже, опять же, тема для нашей отдельной истории. Так, еще один вопрос. Тоже наш постоянный слушатель, потом быстро ответим. Инна Волкова. Не могли бы вы рассказать о Василии Степановиче Попове, доверенном лице Потёмкина? Необычный вопрос. Ну, что можно сказать? Попов – помощник Потёмкина. Он его рекомендовал Екатерине в качестве личного секретаря. Занимался у Екатерины. У него было несколько помощников секретарей. Попов занимался бумагами, прошениями и так далее. Видимо, человек был толковый, потому что после смерти Потёмкина Екатерина его никуда не отстранила, оставила его при себе. Он был управляющим императорским кабинетом вот все последние годы жизни Екатерины. Что, наверное, положительно о нем говорит. Если бы это было одолжение Потёмкина, наверное, она бы Екатерина от него куда-нибудь сослала бы, избавилась бы от него. Ну, Павел I всех людей Потёмкина старался куда-то задвинуть подальше, у него были личные в этом отношении обиды. И вот поэтому при Павле I Попов оказался в опале. Однако Александр I вернул обратно уже немолодого Попова, и он продолжал работать, и был даже членом Государственного совета. Такой интересный человек. Еще есть у нас вопросы?
Коллеги, я должен сделать маленькую ремарку о сказанном, да? Вы цитировали слушателя, который задавал вопросы из интервью господ иноагентов, да? Невзорова и Гордона. Мы обязаны это промаркировать.
Да, пожалуйста. Мы их промаркировали, но, понимаете, глупость, которую они говорят, маркирует их лучше любой маркировки Минюста. Поэтому как это, они в дополнительной маркировке не нуждаются.
У нас одна минута остается. Давайте подводить итоги, если возможно.
Ну, у меня один итог в данном случае. Спасибо большое, Владимир Ростиславович, за ваш цикл. И я призываю наших слушателей не только смотреть ваши лекции, но и задавать больше вопросов, в том числе через телеграм-канал, через сайты, да и на Ютубе можно задавать. То есть достаточно много возможностей, чтобы спросить и получить ответ.
Ну, и мы благодарны радио «Спутник», который дает нам возможность вот так вот сделать такой сиквел лекциям, выходящим на «Культуре». В следующую субботу у нас будет лекция об адмирале Ушакове, Ушак-Паше. Человеку, который реализовывал политику Потёмкина на флоте, вот так же, как Суворов был правой рукой Потёмкина на суше. Вот, и всем был обязан Потёмкину всей своей карьерой, надо сказать. Вот Потёмкин был его...
Но это уже в следующую субботу. Спасибо.
Да, административной крышей, да. Точно так же реформой флота, строительством флота занимался.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Спасибо. И кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Спасибо.